Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема.
Главная тема.
Они расскажут все. Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема.
Главная тема.
Они расскажут все.
Привет-привет, друзья. 11 утра, понедельник. В эфире программа «Главная тема» о баптистах, про баптистов. И из уст баптистов вы слышите эту передачу. Самого разного возраста, разного пола, разного образования. Но все эти люди объединены одним – верой в Иисуса Христа и тем, что они считают себя прихожанами и членами церкви евангельских христиан-баптистов. Сегодня у нас в гостях в очередной раз Алексей Синичкин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И Евгений Юрьевич Бахмутский. Один из них – историк и архивариус, а второй, который Бахмутский, пастор и учитель церкви город Москва, русская библейская церковь, доктор богословия, который сегодня у нас в гостях, прямо из Москвы, на Сапсане примчал специально ради того, чтобы... Я так хочу верить, на самом деле, что только ради того, чтобы оказаться в студии Радио Теос. Но мы спросим его об этом чуть позже, так ли это на самом деле. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вы его прекрасно знаете, но по нему сегодня не звоните, потому что эфир это не прямой, а запись, к моему большому сожалению, но оставляйте свои комментарии под анонсами и под выложенными передачами на сайте Радио Теос, в группе Радио Теос в социальных сетях. Друзья, поскольку у нас передача-то про баптистов, но на протяжении всего периода ее существования мы ни разу так не поговорили, кто такие баптисты, ни разу никому не объясняли, кто же они, что же это за звери такие ужасные баптисты, почему слово такое баптизм, откуда оно взялось. Но вот благодаря нашему гостю Евгению Юрьевичу Бахмутскому, доктору богословия, я надеюсь, что мы сегодня-то наконец-таки разберемся о том, кто такие баптисты вообще, да, а благодаря Алексею Синичкину узнаем, откуда они взялись в нашей стране и почему такое странное слово. Итак, здравствуйте, друзья, дорогие гости, здравствуйте еще раз,
да,
вам.
Да, надо
еще
всех приветствовать.
Начнем, наверное, с понятия. Начнем с Алексея Синичкина, да?
Хорошо. Да, с историка.
Давайте так, вы сами сейчас выберете, кто будет отвечать. Что такое вообще баптизм такое?
Ну, баптидзо – крещение, да, погружение, крещение – это греческое слово, которое обозначает вот этот термин.
То есть, да? Любой человек, который купается, он называется баптистом,
ну,
да?
Ну, будем говорить, что Иоанна называли бы не креститель, а баптист в оригинале, да, он крестил, то есть, погружал, это куда-то погружать, крестить. Баптисты как конфессия, как сегодняшний элемент – появились, на самом деле, в начале 17-го столетия. Это не значит, что не было баптистов как таковых. Да? Люди верили в крещение всегда. Люди, значит, всегда были люди, которые выступали за чистоту церкви. Но именно вот этот момент, очень интересный исторический момент, когда мир начал расставаться с Средневековьем, это конец 16-го, начало 17-го столетия, где-то 18-е столетие, где-то аж 19-е столетие, да, в разных странах, что появились люди, которые стали себя ощущать внутренне свободными. То есть, что такое свободный? Не делай, что хочу, а я не связан с некими кланами, сообществами. И люди были насквозь религиозные, они знали, что Бог есть. Это позже, это 18 век уже, век атеизма, да, и люди свою вот эту личную свободу приносили на отношения с Богом. Угу. Кроме того, позже, в 18 веке началось такое движение пиетизма, то есть это движение благоличного благочестия, движение за личную святость, за личные отношения с Богом. И вот все вот эти вот движения преломились. И более того, начиная с 16 века, людям стало доступно для чтения Священного Писания.
Алексей, скажите, пожалуйста, они ощущали себя свободными или несогласными, что не одно и то же?
А это всегда сопровождается. Человек, который свободен, он выражает свое мнение, с чем-то он согласен, с чем-то не согласен.
Но они не были экстремистами.
Это не экстремизм. Это не терроризм,
не
это не бунтарство, не нигилизм, да? Это перенос изменяющийся мир, действительности мира, когда вассал моего вассала, не мой вассал, когда феодальная система, когда факт твоего рождения уже определяет твою судьбу.
Угу.
То есть ты родился конюхом, ты, ну, в лучшем случае умрешь рыцарем, да, или вот.
В ком звание призм, в том и остался.
Ты родился священником, ну, значит, ты священник.
Я родился в семье священника.
Да, или священником. Ну, в семье. Да. Спасибо, Юрий, за уточнение. Родился ты в семье герцога, ну, скорее всего, ты будешь там бароном.
Титул,
да. То есть, на следующий... родился ты в крестьянин, но в лучшем случае ты уйдешь в монастырь, чтобы изменить парадигму. Новое время. Это вот как раз позволило людям менять парадигму, менять свой образ жизни на протяжении 1-2 поколений. То есть люди уезжали за океан, плавали, открывали какой-то свой бизнес, там шахту, тачку, там, точили ножи, еще что-то. Естественно, вот это изменение повлекло за собой изменяет отношения с Богом. Отношения с Богом, то есть человек. И появились люди, которые стали, и плюс Священное Писание. И они начали смотреть. Во-первых, они истина где? Где истина о Боге? Где его знать? В церкви. Церковь оказалась в этот момент католическая. Она оказалась неадекватна, она не была готова к этим переменам. Она занялась собой. Собой. Это... и служение в церкви не соответствовало Священному Писанию. Плюс личные отношения с Богом. И плюс крещение только верующим. Кто может быть крещен? Тот, кто родился, или тот, кто верует? То есть эти люди стали говорить, что крещение младенцев, в общем-то, это не библейское, нет библейского основания. Крещение для верующих. Вот. Дальше, следующий момент, что никто не вправе диктовать мне выбор веры.
Свобода совести.
Свобода совести, мы сегодня тогда умные такое слово не говорили, выбор веры. Никто не вправе преследовать за веру. Да? Угу. Что такое церковная община? Это что? Это те, кто живет, или это сообщество верующих людей? Правильно, вокруг Христа, сплоченно вокруг Христа. И вот эти вот признаки, их всего от 3 до 7 в разной интерпретации, они сложили учение о так называемой свободной церкви. Что такое свободная церковь? Не делай, что хочешь с ней. Это церковь, свободная от внешних государственных структур, основанная на Священном Писании. Угу. Так родились баптистские церкви.
Спасибо, Евгений Юрьевич. Чем отличаются многочисленные группы под названием евангельские христиане, их очень много, самых разных, да, от тех, кто называет себя евангельским христианином-баптистом? Есть какое-то принципиальное отличие?
Ну, вообще интересный вопрос. Мне больше нравится сказать, что существует очень много общего. Они верят в апостольский символ веры, если они на самом деле евангельские верующие. Они читают, в принципе, одну и ту же Библию, верят одного и того же Бога. Но, несомненно, есть какие-то свои идентичности, какие-то свои особенности, какие-то свои отличительные черты. И какие есть черты у евангелистов-баптистов? Ну, я думаю, что первая черта – это то, что они вообще местные. Русским баптистам уже 150 лет. Я сам являюсь 4-м поколением верующих, хотя вера не передается по наследству, но мой прадед был баптистом, один был баптистом, второй был евангельским христианином. Потом они вместе объединились и стали евангельские христиане-баптисты.
Так вот откуда пошли евангельские христиане-баптисты, да?
Вот, и суть в том, что это местное. Очень много сегодня есть евангельских церквей в России, которые, конечно, появились на заре перестройки, на волне перестройки. Вторая особенность – это в том, что… Ну да, кстати, и потому что русские баптисты здесь не малое время, то они даже имеют какую-то свою культурную идентичность, их воспринимают в обществе также, как, ну, как бы есть, либо ты православный, либо ты баптист, так было особенно в советское время. Есть произведения художественные, где отмечается баптист у того же Солженицына, да, один день жизни.
Иван Денисович.
Да. и не только. Поэтому они уже явление, которое, ну, стало своим здесь местным. Вторая вещь в том, что русские баптисты, я такое слово «русские» не в смысле национальности, а в смысле местные, они стараются воплощать эти евангельско-баптистские принципы, не они же их придумали, на уровне вот жизни здесь, на этой территории, в этой стране. Вот. Все остальное, так или иначе, я думаю, что оно присуще всем евангельским церквям в разной степени. И там отделение церкви от государства, и свобода совести, и крещение по вере, и прочее. Это лучше, конечно, говорить о ком-то конкретном, как сравнительное богословие, да? А так достаточно сложно отличить, так скажем, русского баптиста от другого евангельского, если они по-настоящему верят в Евангелие.
Угу. Есть еще одна особенность, именно русская особенность. Во всем мире есть понятие баптизм, есть евангелика, да, то есть
вот евангелические,
евангелические,
да,
церкви, они, в общем-то, вот. У нас, к сожалению, с самого начала в России, в 19 веке, начали настолько мощно бороться с баптизмом, именно с термином «баптист», и «баптист» стал такой ругательной кличкой, что многие группы, церкви, союзы, по сути, являясь баптистскими…
По своим ценностям,
по ценностям, по богословию, по вероучению, даже по корням, они всячески стараются отмежеваться от этого слова. Ну, не использовать. Мы не баптисты. Хотя, если брать сравнительное богословие, этику, устройство церквей, даже там культурно-песенное наследие, по существу это те же баптисты. Они ничем не отличаются, практически ничем. Это особенность России. Вот особенность России – это особенность того, что наша… сообщество евангельско-баптистское шло путем гонений, путем репрессий, преследований.
И вот, ну да, и было отрезано от
общения. Отрезано от мирового. Угу. Причем интересно, что были такие группы, которые здесь называли себя евангельскими, но когда оказались там, они входили в Всемирный союз баптистов и даже занимали
тот же Проханов.
Тот же Проханов, да, Иван Степанович, который был 19 лет вице-президентом Всемирного союза баптистов, здесь отказываюсь от этого слова, называется евангельским.
Хорошо, у нас в России, как вы говорили уже, было массу групп людей, которые начали читать Библию, да, они были, ну, скажем так, евангельскими верующими. Откуда же все-таки баптисты появились в России? Почему наши евангельские верующие стали не просто евангельскими верующими, а именно баптистами?
Возникновение евангельских групп в России совпало с бурным ростом баптистских церквей в Европе. Это было интересное время. Это время было такого человека, как Эгон Онкин, который произнес фразу «каждый баптист – миссионер», ему принадлежит фраза. Это был гений насаждения новых церквей в Европе. Просто гений. Ну и время такое было очень интересное. И так как в Российской империи была достаточно большая диаспора, немецкая. Да, начиная с Екатерины, да и до Екатерины, начиная еще там 16-го столетия, то, естественно, вот эта весть благая, она пошла по линии диаспоры, да, и стали возникать церкви именно баптистские по образцу немецких церквей, вот именно в диаспоре. И когда евангельские группы русские стали себя с кем-то идентифицировать, они говорят, надо же, мы же такие, ну, давайте мы тоже будем баптистами. Ну, немножко упрощаю схему, хотя на самом деле не упрощаю. Такая она и была.
Ну да.
И возник союз русских баптистов, который был не немецким, а русских баптистов, которые, вот, сказать, они поняли, что мы не немцы, но мы верим
так же,
как и они.
Угу. Евгений Юрьевич, а вообще-то очень важно себя с кем-то идентифицировать, кроме как, ну, Библии, да? Вот ваша церковь называется Русская библейская церковь. Почему она называется, ну, не Русской баптистской церковью, а Русской библейской церковью? Почему русская вообще?
Ну, вообще, изначально она называлась Русская баптистская до открытия. Когда мы уже были на грани открытия, то тогдашний председатель Союза ЕХБ Юрий Кирилович Сипко, он сказал как-то Ну, название такое, как будто бы новую баптистскую церковь открывать, Новый Союз. И, ну и ради него мы слово «баптисты» заменили библейским. Угу. Уже у нас было это название, аббревиатура РБЦ. Вот. Мы хотели сразу ясно, четко показать людям нашу идентичность, кто мы. Ну а слово «русский» для того, чтобы показать, что мы местные. Мы отождествляем себя вот с жителями этой страны.
А отличается ли русский баптизм, скажем так, доморощенный баптизм от ну, любого другого баптизма там, западного образца?
Вот в этом есть как раз догонка нашей передачи предыдущей. Каждая культура, она имеет свои особенности, и церковь, она должна быть отражением хороших элементов культуры, и поэтому русские баптисты, несомненно, имеют свою идентичность также по сравнению с немецкими баптистами, там, или с французскими, или американскими. У нас есть одно Евангелие общее, но наши культурные особенности повлияли на некоторую практику наших собраний, на наших некоторых действий. И в этом преимущество настоящей живой веры в том, что она не форматируется культурой, но она воспринимает то хорошее и доброе, то, что есть в культуре.
Вы оба часто очень катаетесь по делам, и, наверное, не только по делам, по разным странам, да, посещаете и Европу, и Америку. Часто ли вы, скажем так, не понимаете каких-то практик вот того баптизма, не понимаете, конфронтация такая внутренняя у вас возникает, что у нас такого быть, ну, точно не должно или, ну, не может быть?
Ну, надо сказать, это классный вопрос, хороший очень вопрос. На него так коротко ответить, а он требует отдельной передачи. Но первое, надо сказать так, что да, есть особенности культурные. Допустим, у тех же американских баптистов, у них есть такое понятие, как диаконы, которые руководят церковью, и есть пастор, которого они нанимают. Наши пасторы, они обычно вырастают в это общение, их несколько человек, они не курсируют между церквями. Вот так сложилось вот в американском баптизме, так было в немецком баптизме, это европейский, по сути, баптизм, чего у нас сейчас нету. Это наша особенность такая небольшая, и вряд ли мы к этому придем. Она, ну, другая, скажем так. Пасторство – это не профессиональная деятельность, это, прежде всего, призвание.
У нас.
У нас, да. Ну, в целом оно везде призвание, но в некоторых странах, где особенно утвердилось достаточно сильное баптистское движение, там было и просто как наемное действие. Угу. Вот. Но в некоторых церквях, в некоторых странах баптизм отошел от своих ценностей и убеждений. И это повлияло на их большую трансформацию, деформацию, даже сказать. И некоторые вещи, которые они абсорбировали, восприняли, конечно, вызывают у нас опасения и даже смущение для развития дальнейшего общения, просто христианского.
Значит ли это, что мы не можем или, ну, желательно не общаться, не иметь такого братского общения, дружеского общения с теми церквями, которые, ну, отошли от наших ценностей или от ценностей евангельских?
Ну, несомненно, надо сказать таким образом, что общник, как говорит Давид, я всем боящимся Господа, то есть я для всех открыт. Баптисты никогда не говорили, что если ты носишь имя баптист, значит, ты вот мне брат. Вот любишь ты Христа, живешь и ты с Ним для Него, вот ты мне брат. Поэтому, если человек даже носит имя баптист, но он не живет так, то, конечно, общения у нас такого не будет. А если человек не имеет такое, может быть, наименование, но он живет как тебе родной брат во Христе, конечно, у тебя будет с ним общение.
И в этом смысле, извините, пожалуйста, и в этом смысле вы называете братом человека любой деноминации христианской?
Абсолютно, если он верит во Христа. Да.
Спасибо,
Алексей. Я бы чуть назад вернулся к вопросу отличий и различий. Надо понимать некоторые вещи, что если, когда формировался русский баптизм, то с самого начала, практически уже там, через 10, да сразу же, русские баптисты стали идентифицировать себя с мировым движением. Но начиная с 29-го года по перестройку, мы были изолированы от мировых тенденций. Это было и хорошо, и плохо, потому что мы позже восприняли часть либеральных идей и так далее, угу, чем основной мир. Мы позже стали болеть болезнями определенными, там, теологическими и культурными. И поэтому, так как мы были изолированы в связи с системой нашей страны, с атеистическим системой Советского Союза, то, естественно, мы совершенно по-другому развивались. И вот это вот напряжение почти 2,5, а то и 3 поколений. да?
Да.
Ну, почти 70 лет, будем говорить. И вот это вот дуражное развитие породило определенный, ну, я не хочу сказать конфликт в отрицательном смысле слова, но то, что мы сегодня имеем, церкви, которые вышли из вот этого подпольного изолированного существования, церквями, которые сейчас развиваются под влиянием ну, хороших библейского учения, то есть здорового, то есть, так сказать, безнаносного. И мы сегодня мы имеем вот определенные вещи, которые доморощены, я не знаю, что плохо, просто они вот выросли в нашем котле. И вещи, будем говорить, связанные с библистикой, с некими доктринами, которые пришлось,
культурными
особенностями, опять же, с образованием, нам не давали учиться, да, не было людей, которые знают древние языки, их практически не было в братстве. Ну и многие такие вещи, которые позволили формировать определенную субкультуру.
Хорошо, в советское время было массу всяких легенд, сказок и ужасов про баптистов, про евангельских христиан-баптистов. И вот такой вопрос, а для чего же все-таки баптисты сжигают детей-то? Вот один из самых таких больших мифов, который почему-то откуда-то появился, откуда-то взялся. И до сих пор я слышу даже от людей моложе меня, что вот такие легенды в их семье в том числе были, что баптисты – ужасные люди, сжигающие детей.
Ну, если вы вообще возьмите историю христианства, то был такой во втором веке, по-моему, знаменитый, значит, человек, который стал бороться, который придумал всякую мифологию против христианства. Вот. И Ориген очень сильно против него тогда восстал. Да? И никто больше с тех пор ничего нового не придумал. То есть кровь младенцев, ритуальные убийства, кровосмешение, оргии на вечерях любви. То есть это все придумано в первом, втором, третьем веке, когда церковь еще не была государственной. То есть мир ничего нового не придумал. Для чего? Ну, понимаете, в чем дело? Самое простое, что можно сделать, чтобы опорочить какое-то движение, это придумать какую-то небылицу, в которую надо верить. Вот. И всегда досужие слухи, мы больше верим в небылицы, чем в реальность. Понимаете, вот интересный человек, он больше поверит в какую-нибудь глупость, чем ну, в очевидные вещи. У меня был случай лет, наверное, 10 назад в церкви, я нес служение, и подходит одна очень такая дама, она ходит, она уже несколько месяцев, говорит, вы знаете, так мне нравится у вас, так все здорово. Вот, а правда, что вы детей в жертву приносите? Я говорю, конечно, правда. У нее вытрясли глаза, она покрылась волком. Я говорю, видите, у меня четверо, вот у моего друга четверо, вот у них пятеро. Для чего рожаем?
Скоро всех сжигать.
Для чего рожаем? Говорю, вы ненормальные. Я говорю, а вы? Говорю, я все поняла. Потом она поняла крещение, сейчас хорошая член церкви. Понимаете, мы часто верим в абсурд, мы, что где-то что-то там крокодилы бегают по Москве, да, крысы по Петербургу, чем готовы поверить ну, в пупойный здравый смысл. Угу. Ну, человек как устроен.
Спасибо, Евгений Юрьевич. Насколько вам неудобно было расти баптистом? Неудобно и некомфортно.
Ну, на самом деле, я в некотором смысле вырос как бы в церковной среде и не в церковной среде. Вот неудобно было моим родителям, которые в юности перестали посещать церковь регулярно, поэтому я вырос, с одной стороны, и в церковной, и не в церковной среде. Вот я даже думал, что мои дедушки, которые были оба служителями, что они какие-то православные папы. Вот это потом уже, когда я стал становиться старше, я ну, узнал, что есть некое отличие. Я думаю, что здесь проблема вообще нашего такого российского менталитета. Непросвещенность, нежелание разобраться в сути. Когда я езжу по стране нашей и всегда общаюсь с людьми, будь то поезда, самолеты, то те люди, которые когда-либо пересекались с баптистами, очень положительно относятся. Вот я уже столько раз это увидел, что, наверное, на 100 случаев, только один какой-то там негативный. А вот те люди, которые не пересекались, у них вот есть такая странная логика, стереотипы. Ну, я спрашиваю людей, представьте ситуацию, если в действительности мы сжигаем кого-то или убиваем. Как вы думаете, ну, нас не арестовали бы? Вам не кажется, что это странно, что существует там десятки тысяч людей в стране, которые регулярно убивают детей, и почему-то их никто не арестовывает, они даже у нас являются религиозными экспертами при Госдуме, они встречаются с чиновниками, имена их известны, но почему-то нет их на стенде, их разыскивает полиция. Вот, вот чисто отсутствие здравой логики и просвещенности, оно влияет как на религиозный аспект, так и ну, на многие другие вопросы.
Ага. Вы считаете, что баптизм исповедует самое здравое учение, евангельское, или нет?
Это хороший вопрос, и я могу сказать смело то, что когда мне исполнилось 18 лет, я очень плотно задался простым вопросом, почему я должен быть баптистом, и я много вникал во все вопросы, и могу сказать, что да, на мой взгляд, баптисты наиболее точно стараются воплотить то, что написано в Библии, но это вовсе не значит, что они единственные. Исключительно и правильная, потому что правильность, она не в баптизме, правильность, она в Евангелии. Вот, и здесь есть различия разных христианских течений, прежде всего в экклезиологии, то есть в понимании церкви, построении церкви. Так вот, если церковь верит в Евангелие, но какие-то элементы экклезиологии или понимания построения церкви отличаются, это мои братья и сестры. И я не могу считать, что я лучше, чем они. Вот. Но если же Евангелия нету в центре, значит, это уже и Церковь не Христова, как бы она ни называлась.
Угу. Можно ли назвать любого человека, который взвешенно, здраво читает Писание и следует ему баптистам?
Ну, вероятно, у него большая вероятность того, что он баптист.
Угу.
Но это не 100%.
Хорошо, насколько сильно баптисты, наверное, к обоим вопрос, да, может быть, даже к Алексею в первую очередь, насколько сильно баптисты подвергались и подвергаются сейчас влиянию титульной деноминации в России, православия?
Ну, естественно, потому что мы живем в православном контексте, мы живем в православной стране. Русский баптизм родился в православной стране. И влияние колоссальное. Оно есть и положительное, оно есть и отрицательное, оно есть, собственно говоря, есть даже такой термин, вы говорите, русские православные баптисты на самом деле, потому что какие-то вот восприятия культурные, богословские, они находят свое влияние в церквях и в исповедании, в практическом исповедании за столом. Значит, некоторые, наоборот, пытаются под влиянием определенных ситуаций, нападок, полемики, настолько себя отделить от православия, что вот везде подчеркнут, мы не такие, как они, потому что то-то, то-то, то-то. Это тоже есть такой определенный элемент. Есть еще такой элемент полемики, так как мы живем рядом друг с другом, а мы привыкли в нашей стране к нетерпимости. Ну, так мы выросли, начиная с Москва, Третий Рим, начиная с Филофея Псковского и так далее, что вот есть мы, есть они, и мы правильные, а они неправильные, да, Восток-Запад, ну, это большая тема, наверное, отдельной передачи, это, наверное, у нас, чтобы самые-самые, а они не самые, или наоборот, да, ну, и периодически люди пытаются перетянуть друг друга, доказать друг другу, что вот ты не прав, потому что вот ты не прав, а я прав, потому что я прав. Угу. И в этом тоже есть определенная напряженность. Но это чисто, вот, наверное, наш российский история, это наш не то, но это наша особенность.
Хорошо, Евгений Ильич.
Да, я хотел сказать о том, что влияние очень сейчас минимально. Я могу сказать больше, православная церковь сама не влияет на общество. Я помню, как беседовал с Эвелом Чаплином, тогда, когда он еще был в этой обойме структуры, и он отметил, что тут, ну, так своим боярским голосом, вот так он говорил, и говорит, братья, я тут недавно прошелся в метро, Так мы, оказывается, ни на кого не влияем, сказал.
Никто ему не кланялся.
Да, он все время ездил своим частным шофером и был в всех этих подворьях, патриархиях и так далее. Так вот, я думаю, что влияние сегодня, оно намного стало меньше, но в чем, наверное, присутствует вещь? Баптизм уже 150 лет. Мы уже сами на себя влияем. Мы уже имеем склонность почивать на лаврах прошлого, мы имеем склонность просто хранить форму, мы имеем склонность требовать уважения только потому, что мы есть уже давно.
Барствовать.
Ну, царствовать, степени. Да, как говорит Павел, послание к Коринфянам, вы уже стали царствовать только без нас, типа уже царство Христа наступило. Вот этот элемент жизни, к сожалению, он, вот жизни духовной, он сегодня… Ну, бросает вызов каждой баптистской церкви, потому что баптисты не верят, что у Бога есть внуки, только дети. То есть нужно, чтобы каждое поколение оно обрело веру живую само, не просто передалось по наследству. Я отметил, что я, хотя и четвертое поколение, но вера моя, она моя личная, данная Богом, в конце концов. Вот, и, ну, некоторые элементы богословия, которые вот здесь отметил мой брат, так коротко, совсем скользь, мы правда, мы их формировали не под влиянием Запада, под влиянием православной, русской, именно причем русской православной церкви, не сербской, не болгарской, там, не копской, не какой-либо еще. И в целом скажу, что это не лучшее влияние, так скажу, потому что самое лучшее влияние, это, конечно, евангельское влияние, но в чем точно православное повлияло на нас, и это как бы хорошо, и надо его корректировать, это русский синодальный перевод. Это самый большой вклад, за что русский баптист, вот я лично, как пастор баптистской церкви, благодарен русской православной церкви за то, что они сделали честный перевод. Вот хотя там есть эти православные вставочки, там, здесь… Но они были честные ученые, они были прежде всего ученые больше, чем православные, поэтому, а мы все дети своей культуры, поэтому все эти вставочки православные, православного налета, они не изменили сути. И поэтому, в конце концов, люди по сей день спасаются, веруют во Христа, обретают живые отношения с Богом благодаря чтению этой Божьей книги, Библии.
Но ведь можно говорить еще и об обратном влиянии баптистов на православие. Тот же Александр Мейн, да, ввел в практику вот эти малые домашние группы по изучению Библии, взяв их у нас, насколько я помню.
Ну, потому что сама концепция православия – это хранение традиции, то, конечно, сложно что-либо вводить. Да, влияние есть. Например, когда я был молодежным служителем Российского братства, руководителем отдела молодежного, формировал его, мне очень часто заходили с Московской патриархии, с молодежного отдела за советами подискутировать, спрашивали. Я даже редактировал их некоторые дипломные работы. Вот. То есть, да, мы оказали влияние. И вот я, когда перед Пасхой здесь пересекся с Московской епархией молодежным отделом, я был поражен их словам: флешмоб, хэштег, лайфхак. И это, конечно, влияние и наше, и вообще в целом общее влияние. Так что этот процесс, он идет обоюдный, и никуда от него не уйти. Но я хочу подчеркнуть еще раз. Сегодня русская церковь вообще в целом, включая евангельских и православных, всех остальных, она не влияет на общество. В обществе нашем, по последним вопросам, постилось только 2% перед Пасхой. На собрание, наше пасхальное собрание пришло буквально несколько процентов. Это не влияние.
Спасибо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема. Главная тема.
Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Полминуты прошло нашего небольшого перерыва, друзья. Не звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706 сегодня, но звоните в любое другое время, и прямо после этой передачи будет другая передача на радио Theos, куда вы можете вполне позвонить и любой вопрос героям и ведущим передач задать. Скажите, пожалуйста, друзья, почему у баптистов нет единства даже в том, как они читают и применяют Библию на практике?
Вот здесь я бы такое слово бы сказал. Наша огромная страна, родина наша, 11 часовых поясов. Я объездил все от Калининграда до Южно-Сахалинска. И могу сказать, что я вижу, что баптисты в целом они одни. Наши особенности, ну, вроде как в, там, у кого-то поребрик, а у кого-то бордюрина. Это я уже чисто Москва-Питер говорю, да? Там или файл, или мультифора. Это наши особенности, которые разнятся от региона к региону. Но вот в целом идентичность, такая, скажем, богословско-церковная, она одинакова у баптистов. Даже когда ты видишь человека, одетого в рубашке и костюме, а другого одетого в джинсах и футболке, но это два баптиста. Они верят, в принципе, и читают Библию, в принципе, одинаково. Поэтому есть некоторый, скажем так, приемлемый уровень колебаний, потому что нет совершенно одинаковых людей на земле. Но вот эта вот платформа или, скажем, поле богословско-культурное у баптистов, оно общее. Оно общее, и они точно там не пятидесятники, не адвентисты, не православные. Они могут где-то пересекаться этим полем, но в целом поле баптистское, оно самобытное, оно свое, оно понятное. И неважно, в какой церкви я оказался, там где-то на севере Красноярского края, где-нибудь в Дудинке или там где-нибудь в Беслане, это одни и те же мои баптисты-братья.
Алексей?
Абсолютно тоже. Мне пришлось так же, как и Юрьевичу, проехать от Южно-Сахалинска до Калининграда. Ну, будем говорить, мало где не был. Так я скажу. То есть, есть районы, где не был, но их не так много в России. И я скажу, что вот я прекрасно себя ощущал и в Южной, и на Юге, и в Южно-Сахалинске, и в Калининграде. Есть особенности некоторые, но не более как ментальные. Не более как ментальные. Mm-hmm. Что касается единства веры, единства устремления, оно есть, оно есть. Даже мы не берем единый союз. То есть есть вот эта общность.
Вот здесь надо подчеркнуть то, что баптисты никогда не ставили акцент просто на форме. По причине нашей общей веры мы можем, так скажем, абсорбировать, принимать и других, которые, может быть, не имеют это название баптист, но они с нами рядом вместе, они реально одна большая духовная семья. Как только кто-то поставит форму в центр всего, этот баптист, какой бы он ни был, начнет умирать.
Хорошо. Если мы исповедуем, то есть один из вероучительных, ну, один из принципов, вернее, баптизма, да, это самостоятельность каждой церкви,
да, автономность.
Прав ли я буду, если скажу в доктринальном и практическом смысле или нет? Автономность.
Автономность во всем до тех пор, пока ты находишься вот на этом поле.
Угу.
Экклезиационном, церковном, богословском поле, как баптистском.
Поле колебаний, которое возможно.
Да, да. Как только человек вышел, допустим, ну, условно говоря, давайте возьмем, не знаю, православную церковь. Как только человек поставил иконы у себя и стал им молиться, неважно, как он это понимает, воспринимает, это уже не баптизм, баптисты никого не держат, руки не выкручивают, это добровольное объединение, пожалуйста, переходи в другое. Как только человек, допустим, там сказал, все, я свинину не ем, я только по субботам провожу собрание, есть адвентист седьмого дня, пожалуйста, как бы иди туда. Одним словом, вот это есть законное поле, которое определяет нас, идентифицирует нас как баптистов.
Угу. Ладно, хорошо, так вот если все-таки мы... автономные, да, то зачем вообще существует такое объединение, как Союз евангельских христиан-баптистов? К чему все это? Если мы все сами по себе движемся, развиваемся, то для чего?
Отличный вопрос. Дело в том, что в истории русского баптизма, ну, евангельского движения, союзы обычно всегда создавались под задачу. Первые союзы, это 1884 год, создавались для миссии. Не могли небольшие группки вести большую миссионерскую деятельность. Только объединившись, они могли пахать вот эту целину. Да? Следующий момент, уже больше развития, это уже столыпинские времена, да? То баптисты тоже сама миссия, но нужно было строить дома молитвы, создавать...
Кооперации, в общем.
Для корпорации, издательская деятельность, образовательная деятельность. Если брать советский период, это уже послевоенный, то тут объединение уже шло со стороны государства, как вопрос контроля, консолидации. Ну и то, даже вот в этих вещах
взаимоподдержка.
Была поддержка, связи горизонтальные, то есть выжить.
Надо сказать, что баптисты – это не епископальная структура. Это горизонтальные связи между церквями, это сообщество церквей.
Конгрегация.
Ну, вообще, просто в принципе, это дружба церквей. Как нас пытались сделать епископальной структурой, но это уже не баптизм. И это как бы саму идею баптистского движения убивает. Мы тогда будем превращаться из движения в институциональную церковь, а институциональная церковь, она имеет свои недостатки, ну, преимущества, но в целом это совсем другая форма организации жизни церкви. Баптисты не епископат.
Угу. А, был один гость у нас на передаче, служитель церкви тоже, и он говорил о том, что баптисты, современные баптисты испытывают очень сильное влияние от проповедников западных. Иногда в эти, казалось бы, правильные проповеди вкрадывается не очень правильное учение. И, внимание, он сказал, что я проверяю эти проповеди на соответствие с помощью баптистского вероучения. У него есть, ну, справочник какой-то там, я не знаю, ну, список, да, у нас же даже на сайте он вывешен. Mm-hmm. Значит ли это, что баптистское вероучение, оно содержит в себе что-то такое, что не может быть выше Библии? Почему проповедь чью-то не надо проверять по Библии, а надо проверять по баптистскому вероучению?
Могу, можно я сейчас отвечу на этот вопрос, но по роду своего служения я, сколько, 14 лет проработал в отделе богословия и катехизации, и непосредственно вот такие принимал участие в составлении этих катехизисов и так далее. Значит, что такое баптистское вероучение? Это изложение Священного Писания, понимание определенных доктрин. Они, опять же, разные. Все равно у баптистов Писание выше вероучения. То есть община может сказать, а мы не так понимаем этот пункт. И начнется дискуссия. Понимаете, не может быть баптистское вероучение выше Священного Писания. Это, угу. Это уже не баптизм. Но вероучение – это сжатое изложение библейского учения.
Да, и надо подчеркнуть еще раз, вероучение составлено таким образом, чтобы оставить вот эту вот законную баптистскую амплитуду колебаний.
Да, да.
Мнение, которое вполне для нас кажется соответствует библейскому восприятию, и вот в этом отношении, да. А влияние, оно присутствует, мы влияем, на нас влияет, потому что сегодня у меня есть интернет, сегодня есть много возможностей, и более того, баптисты, в принципе, они не боятся влияния. Они сами люди влияния. По определению, каждый баптист-миссионер, он имеет личное отношение с Богом, он священник. Может проповедовать, он священник Бога живого. Так мы учили, всеобщее священство. То есть у нас нету клира и мира, почему мы не епископат, еще раз подчеркну. И структура союза, она помогает церквям функционировать, а не просто использует их ради своих каких-то планов, проектов и так далее.
Но вообще, по идее, внутренней цензуры какой-то учение является всем Писание, Библия и только Библия.
Ну да, как только мы поменяем это, то еще раз скажу, что это будет что-то, но точно это уже будет не баптизм.
Хорошо. Соответственно, из всего вышесказанного не страшно, если человек, войдя в один дом молитвы, да, и в другой, сравнивая их, наблюдает какую-то, ну, какую-то различие, различия,
да,
какие-то, да?
Да.
Главное, чтобы это различие не касалось, не выходило за рамки Писания, и опять же, той выжимки, да, той выжимки, которую мы именуем баптистское вероучение, так?
Ну, коротко, да. Почему нужно вероучение? Библия. Все говорят, мы верим в Библию. И вот вероучение позволит все-таки, что ты веришь в Библию? Вот.
Да, конкретно.
Конкретно.
Да, и еще раз подчеркну, что человек в наших церквях – это добровольное объединение. Крещение по вере. Баптист – это крещенный по вере человек. Значит, он добровольно крестился перед Богом, добровольно присоединился к общению. Он может также по причине своей совести, свободы совести для всех принцип баптистов, пойти в любое другое собрание, любую другую церковь, любую другую деноминацию, если он посчитает, что это для него перед Богом правильно. Но если он разделяет эти ценности, принципы прочтения Библии, которые есть у баптистов, он здесь находится своим сердцем, а не просто потому, что он здесь родился, или он должен, или его там принудили каким-то образом.
Угу. Баптизм – это баптистская церковь. Баптизм, в принципе, это жесткая структура, которая не изменяется, или она все-таки куда-то движется, куда-то развивается?
Абсолютно. Она всегда находится в движении. Он – это прекрасный историк. Я думаю, что вот брат мой, друг Алексей Синичкин – это лучший историк в мире по евангелистам баптистам. Он знает, что баптисты, их объединение церквей принимали разные формы. Те, которые были более удобны, более приемлемы, подходящие, они иногда были навязаны, иногда они сами их формировали, но все равно баптисты так или иначе видоизменяли, потому что мы не епископальная структура.
Значит ли это, что и богословие тоже меняется?
Богословие в некотором смысле оно не меняется, то есть вот в своей сердцевине, да, но в некоторых вопросах оно требует доработки. Допустим, у нас никогда не было эвтаназии, вопрос такого. У нас не было многих вопросов, которые есть сегодня. И поэтому мы богословски должны дать ответ на этот вопрос. И, может быть, проверить себя. Кстати, и вот здесь важное слово тоже для баптистов. Баптисты готовы утверждать что-то, но они готовы меняться, если они видят, что Божье слово говорит иначе. И примеров, конечно, в истории братства, здесь уже Алексей может делиться.
Да, и мирового, и русского, что меняли свои мнения, потому что были болезни.
Да. Но это вот эта сердцевина, которая есть, называется спасительное Евангелие, что Иисус умер за людей, дабы спасти всякого верующего, она не менялась никогда. Это вот в корне никогда не менялась.
Аминь. Хорошо. Есть люди, которые в наше время живущие, которые считают, что вот наша прошлая передача была, да, про современную церковь, которые считают, что баптизм – это совершенно уже не современная структура, которая не отвечает, ну, в меньшей степени, чем титульная, да, деноминация в нашей стране, но, тем не менее, не отвечает запросам общества.
Да, так и есть. Допустим, один из тех людей, кого я наставлял, канадца, несколько лет я его наставлял, он стал в свое время руководителем Всемирного медицинского служения, он хотел пригласить меня быть спикером, и все его советы попечителей, члены, были против, просто потому что я был русский баптист. Он настоял, конечно, и я проповедовал. Почему? Потому что для многих людей возникло ощущение, что русский баптист – это такой мужик с бородой, в костюме, галстуке, строгий, жесткий, неадекватный в чем-то человек. Но это, я бы сказал, предвзятое восприятие, отношение, просто потому что нам 150 лет, есть некая динамика. И где-то, да, может иметь место вот такая… Ну, застой такой, да. Но в целом, если это есть, жизнь в Евангелии находится, то много живых церквей. Например, баптисты здесь в августе будут проводить большой форум для молодежи.
Например, русская библейская церковь тоже живая, да?
Живая определенно и умножается, и хочет открывать новые церкви, баптистские церкви, и помогает уже многим новым, которые сейчас уже появляются. Вот, поэтому это может быть в чем-то. Нельзя, скажем, сказать, такое не может иметь место быть, но это не всеместная практика.
Угу. А вы что добавите?
Ну, что я могу сказать, что баптисты, ну, мне один историк сказал, что он насчитал 70 видов баптистов в современном мире, то есть на 70 разных групп их разделил, я думаю, их больше на самом деле, вот. Это живая, это жизнь.
Это движение.
Это движение, это живые люди, они разные. Их объединяет что? Евангелие. Их объединяет Евангелие,
любовь
к Христу и вера в несколько определенных моментов. То есть в крещение по возрастному возрасте, свобода совести, то, что церковь должна состоять из возрожденных людей, в царственное священство. То есть это, собственно говоря, угу. Вот это баптисты.
Есть такое мнение про баптистов, что они, ну, знают все такие всезнайки, которые настолько хорошо знают Библию, что могут ответить на любой вопрос. Это стереотип у людей, да, внешних?
Ну, это здоровский стереотип.
Классно. Готов ли Евгений Юрьевич признать перед кем-то, что вот я это не знаю, или не помню что-то из Библии, или просто для меня там закрыто, я не понимаю этого в Библии?
Ну, конечно, я же должен быть адекватным человеком. Кто говорит, что все знает, тот реально ничего не знает. Поэтому я благодарю Бога, что я многие вещи понимаю. Но есть и вещи, которые я хочу спросить у апостола Павла, у апостола Петра. И я думаю, что в какой-то момент времени некоторые вещи Господь мне тоже покажет, лучше объяснит. Поэтому баптисты, они точно знают Христа лично, Но понимают ли они абсолютно все в Писании? Ну, точно нет.
Угу. Как стать баптистом? Последний вопрос, наверное, от каждого я спрошу, каждого из вас. Как стать баптистом? Или надо кем-то другим становиться все-таки?
Христианином надо становиться, рожденным свыше христианином. Понимаете, в чем дело? Исторически так сложилось, что вот баптистская церковь, она наиболее ближе к Евангелию была в России, да и в мире во всем. Наиболее близко. Не просто потому, что у них кличка такая, да, ну вот так исторически сложилось, что это живая евангельская церковь. Чтобы стать баптистом, надо стать рожденным свыше христианином, любящим Бога и живущим по Евангелию. Вот это, наверное, баптисты.
Евгений Юрьевич?
Я бы так сказал, что ни один баптист не будет умирать за баптизм. Вот да. За Христа будет умирать. И все начинается с Библии, с Божьего Слова. Первые русские баптисты, они читали Библию, которую перевели на русский язык, они читали, они понимали, и они переживали реальный личный опыт встречи с воскресшим Христом. Прямо как мы читаем в Библии, Лука 24 глава, Иисус идет по дороге в Эммаус, два ученика, они его не видят, не понимают, что это он воскресший, и он открыл им Священное Писание и стал им говорить, как оно свидетельствует о нем. И потом у них глаза открылись. Так вот, человек становится баптистом, когда он читает Библию, Бог прикасается к нему Духом Святым, рождает его свыше, через истину, и вот тогда он начинает искать, а где же такие, как я, которые испытали такую же личную встречу с Богом? Где такие же, как я, которые читают Библию? И чаще всего приходят к русским баптистам.
Спасибо. Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор-учитель Русской библейской церкви город Москва, Алексей Синичкин, служитель церкви Поклонная гора в Санкт-Петербурге, Большая Озерна, дом 27. И я, Владислав Юртов, были с вами этот час. Не отключайтесь, радио Теос работает круглые сутки. До свидания.
Да, храни всех Господь.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.